Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну что там, 18.07 уже в Москве-то, да, и уже 23 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. У нас тут елочка, как вы видите, а чтобы видеть, вы должны либо в телеграм-канале трансляцию посмотреть, либо в официальной группе ВКонтакте, которая называется «Говорит Москва» 94.8 FM. А в Ютубе сегодня технические работы. Или что-то иное, или еще какие-то злокозненные истории, но в Ютубе нас сегодня нет, зато мы есть и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в видеотрансляции, и, соответственно, в группе ВКонтакте. Смотрите, наслаждайтесь, тем более сегодня будет. Зачем нас смотреть, не только слушать, сегодня у нас во второй половине нашей с вами встречи гостья, поговорим с ней про телеграммы, по информационку, но думаю, что будет интересно. Вот пошла сермяга народная. Что людей волнует 23 декабря 18.08? Андрей пишет. Когда итоги конкурса на заставку? Когда? Когда итоги? Сейчас, подождите, до этого дойдем. Куда мне написал Андрей? Андрей мне написал в телеграм. А как он это сделал? Он нашел. Как и многие из вас, специальный бот, говорит МСК-бот он называется. Поиском в Телеграме вбиваете латинскими буквами это заклинание, говорит МСК-бот. И можете, как Андрей, писать мне тоже. Вот, а значит, есть еще вариант в эти самые, в кнопке, здесь у вас кнопочный телефон, в кнопке потыкать, тогда по СМС. По СМС, соответственно, плюс 7-925-88-88-94-8, и будете как 100 минус 74. Стихи только не надо. Воздержитесь от стихов хотя бы сегодня. Давайте до конца года как-то без стихов. Вот, про конкурс. Давайте я сначала зачитаю то, что написал Юстас, например. Значит, вы обсуждали премии. Вы обсуждали премии. Премия КНГ — это обманка, пишет. Это обманка вместо прибавки к зарплате. Ой, не работали вы в бюджетных организациях. Вам бы любой бюджетник глаз бы откусил за эти слова, честно говоря, да, насколько мне известно. Вот, ничего не знаю я про премии, и, честно говоря, да, и поделиться даже нечем, но я за то, чтобы премий было больше хороших и разных, желательно тем, кто работает. А тем, кто не работает, не было премии, вот как-то так. Людям не заплатили 13-ю зарплату, они теперь ваших денег хотят. Вот Тео спрашивает, сегодня еще можно присылать варианты? Да, сегодня можно присылать варианты, потому что сегодня последний собственный день. Пятница, 23 декабря, последний день. Я намеренно взял столько времени, чтобы разобрать ваши варианты, да, потому что с этим надо посидеть. Да, надо поздороваться еще с двумя Светланами в чатике ВКонтакте. Приходите тоже, там уже две Светланы есть. Вот, значит, сегодня конкурс заканчивается, потому что я буду какое-то время это все разбирать, искать там алмазы, искать шедевры, искать гениальная идея, вот, для того, чтобы определить победителя. Была у меня мысль устроить какое-нибудь народное голосование, но я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как это сделать технически, да. Вот, возможно, отдельно, если я выберу какую-то идею, да, возможно, несколько там самых передовых идей, мы с вами поголосуем, не знаю, подарим что-нибудь приз зрительских сенсаций. Катя говорит, нет трансляции в ВК. Да как нет, когда я у себя смотрю? Я у себя ВКонтакте положил. Вот, и у себя смотрю, вот там две Светы пишут, есть трансляция. Я свою рожу отвратительную вижу ВКонтакте прямо сейчас, вот, на нее смотрю. Поэтому есть трансляция ВК. Зайдите в телеграм-канал, там ссылочка есть и на трансляцию ВК, и, собственно, вверху есть трансляция. Вот, пусть проголосуют авторы других передач, говорит Москва, это будет демократично. Они никакого отношения к нашей программе не имеют, поэтому я не считаю. Не считаю, что это демократично. А тем более демократия — это, честно говоря, такая фикция в наше время. Так вот, ладно. Значит, если вы хотите принять участие в нашем конкурсе, спрыгнуть, так сказать, на последнюю подножку этого самого новогоднего поезда, то вам для этого надо на почту мне, моя почта очень простая, info@asafov.ru, прислать свои идеи. Заставка должна, ну, видимо, в текстом, да, хотя многие присылают и аудиоварианты, описывать вашу идею, да, предполагать, что она будет продолжаться 15-25 секунд времени, вот, соответствовать духу программы, отражать характер наших взаимоотношений, учитывать особенности наших взаимоотношений, наших разных, да, взаимоотношений, вот, и подчеркивать нашу с вами индивидуальность. Победитель. Что получает победитель? Победитель получает полтинник, 50 тысяч рублей. Если победитель не будет ни один, если заставка будет комбинирована из нескольких идей, да, соответственно, вот эти победители поделят тогда. Если ни одна из идей, из всех присланных, не выстрелит, что называется, да, не воплотится в жизни, и мы с вами еще годик проживем, не ко времени громкая программа предназначена для слушателей старше 16 лет, то тогда я выберу всех людей, кто содержательно подошел к вопросу, кто потратил силы и время, не просто какую-то отписочку в одно слово, типа «Программа отбоя, Асафов дурак», все. Ну, такое тоже было, кстати. Вот. И я тогда вот между всеми активными участниками это разделю. На данный момент участников, которые как-то, собственно, к этому вопросу подошли, что-то прислали, подумали, в том числе и, собственно, там, в стихах, да, хотя я вот, наверное, запоздал и стал говорить, что, пожалуйста, не надо стихов. Ну, не надо стихов, ну, в стихах это жуть же. Жуть же — это кромешная какая-то хтоническая просто хтонь. Давайте без стихов. Вот, ровно 50 человек на данный момент. Ровно 50 человек на данный момент прислали свои идеи, и каждый, ну, многие не по одной, многие не по одной. Вот, давайте, закидайте мне почту info@sobaka.ru, вот, закидайте еще, я буду все это изучать, выбирать, знаете, сами знаете, со вкусом у меня плохо, но там есть, как бы вот мне, есть, которые мне понравились, да, вот, честный разговор о событиях в мире, да. «Приятный вечер в хорошей компании», «Вечерний разговор о нашумевшем». Не всегда, кстати, не всегда. А что еще? «Я покажу вам Кузькину мать», например, да, тоже такое есть. «Когда день уже отгремел, а ночь еще не вступила в свои права, отбой расставит все точки на свои места». И меня радует то, что много постоянных слушателей. Вот я говорю, 50 человек, а из 50 я, наверное, там 42 знаю, да. То есть я встречал их, да, они писали мне, они мне звонили. Listen to me пишет. Каждому по 1000 и расходимся. Ну, может быть, будет победитель. Остро хлестко по краю событий, на грани высказываний. Отбой, трезвый взгляд с твердым словом. Это Алексей написал. Вот, так, все приветствуют. Я в стихах прислал, пишет белорус, и вы не говорили, что нежелательно. Говорил. У вас есть еще шанс, да, потренируйтесь изложить не пятистопным ямбом и хореем, да, а простым, ну, хотя бы белым стихом. Что-то мне кажется, все получат по 100 рублей, и заставка останется, пишет мощный вор. Не, по 100 рублей точно нет, потому что народу меньше. Вот, ладно, с этим давайте на этом долго не останавливаться. Так, почему у нас народ любит жаловаться на плохую жизнь и маленькую ЗП? Ну, это как-то базовое свойство вообще всех людей — жаловаться. Это нормальная история, искать сочувствие, это все в порядке. Так, так, что еще тут было? Зато не предвзято. Мастер, ну, понимаете, мои, собственно, деньги, я поэтому распоряжаюсь, как хочу, да? «Рассобрались мы на отбой, Медведев словом дал всем бой», пишет нам Риот. Так, 43, знаете, пишет нам Disconnect, просто я в почте не как в чате подпишем. Разговор о важном для взрослых. Вот, кстати, это хорошая идея. А накиньте в почту. Я всех прошу, кидайте не в чат, а в почту. Потому что в чате потеряется. Я не смогу скопировать, потому что это не мой компьютер. Да я забуду, эта лента уже уйдет. Ладно, едем дальше. 23 декабря. А давайте нуждающимся отдаст победитель. Давайте сначала хотя бы Дмитрий Михайлович, победитель у нас появится, а потом мы решим уж, как он решит сам. Итак, ту весну вы наблюдаете на улице, и не хуже меня. Все течет, все меняется, все скользко, жутко, да? Я вот сегодня чуть не врезал человека с позывным «Сармата», не нашел чуть приключений на части своего тела. Поскольку, выйдя из подъезда, я просто обнаружил, что там просто каток. Потому что, ну, настолько удивляет то, что называется гололедица. Да, вообще, конечно. Вот, значит, до 9 вечера субботы это все случится, будет продолжаться. А потом все подмерзнет и станет, наверное, вообще каток. Что нам говорят наши синоптические маги по этому вопросу? Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков. Придет холодный атмосферный фронт в ночь на воскресенье, 25 декабря. Температура понизится до минус 11. Прекрасно. Ожидается переменная облачность с прояснением без осадков. Позднякова, Татьяна, которая Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, хочется спросить, не приходится ли она родственницей Позднякова, который из Олимпийского комитета, или Позднякова, который блогер, да, этот, женоненавистник. Температура начнет понижаться, а в воскресенье начнет подсыпать небольшой снежок. В воскресенье температура будет в пределах минус 2, минус 4, но в течение дня мы ожидаем, что она будет понижаться. В понедельник в городе вновь ожидается морозная погода, а также гололедные явления. Инфо. 4 буквы латинских. Собака. Такой значок, вы знаете, да? Когда почту пишете или никнейм. asafov.ru. Моя фамилия. A-S-A-F-O-V. В как галочка. В середине слова F, как Федор. asafov.ru. Инфо, собака, asafov.ru. Несколько человек написали, попросили почту. Сергеич говорит, не забивайте людям мозги, переведите мне полтинник. Сергеич, жду от вас полтинник тоже. Гуляю по парку в ледоходах под зонтиком. Прекрасный март в этом году. На Новый год, надеюсь, это подсохнет. Что там за нападение на посольство Финляндии с кувалдами, спрашивает маршал. Там была какая-то история, посольство Финляндии сделало нам какую-то гадость. Вот, и, соответственно, пришли люди и кувалдами мягко намекнули. Да, это у нас такой новый инструмент политического намека. Алексей пишет, зачитали уже хорошо, значит, туда написал. Хотел расширить, времени нет, давай счет на работе. Юстас предлагает голосование, кого обвинить в дорожных пробках. Погоду, городские власти, все виноваты понемножку, никто не виноват, пробки с течением обстоятельств. В следующем часе, я думаю, мы с вами попробуем понять, кто виноват, а пока у нас на трибуне традиционный спикер, который добрался из Китая до нас, и вот что он пишет. ЕС добрался до газа. Да, на всякий случай, это Дмитрий Анатольевич Медведев, малоизвестный телеграм-блогер, который нас воодушевляет своими достаточно открытыми мыслями, да? Итак, ЕС добрался до газа. Решение по потолку цен на газ дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, она продиктована не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России, исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские», то есть является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой. Тем более, она принята с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение. А потому по-серьезному не сработает. Во-вторых, оно принято от бессилия, ЕС повлияет на ситуацию. Просто по принципу давайте сделаем хоть что-то. Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте. Ведь цену в 180 евро за киловатт-час, это около 2000 за 1000 кубов, до 2000 долларов за 1000 кубометров, никто из участников торгов на фьючерсной бирже ТТФ не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне. Значит, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне. Вывод. Дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастает. Merry Christmas, то есть счастливого Рождества. Вот такой комментарий по установлению потолку цен на газ. Вот, собственно, были комментарии других товарищей на тему этих всех потолков. Вот, например, Новак, это вице-премьер у нас, Александр Новак, он сообщил нам, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен в качестве ответных мер на решение западных государств вести ограничения. Вот. Также подчеркнул, что Россия готова на сокращение, которое может составить 5-7%. Это сокращение добычи, имеется в виду. Объем незначительный, но риски такие есть. Поэтому мы готовы идти на частичное понижение добычи в начале следующего года. Ну, вот, на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это примерно 5-7%. Вот. Я думаю, что по газу будет аналогичная история. Хотя все эти граждане, вводившие потолки всевозможные, они так или иначе будут искать обходные пути через греков, через Китай, через Индию и так далее. Откуда интересная информация попадает в интернет? Россия вывела... Не буду я это зачитывать, не буду, честно говоря. Так, скажите, сколько... Живу, столько и слышу, что Запад загнивает. Скажите, жить, он еще не сгнил? Даже анекдот на эту тему был в СССР. Я, честно говоря, Василий, не знаю, что вы имеете в виду и какого гниения вы ищете, но я могу вам сказать одно. У американской экономики очень высокий запас прочности. И несмотря на те достаточно катастрофические для них истории, которые сейчас происходят, все равно это краха империи доллара, или как там говорят продвинутые... такие современные российские экономисты, да, не будет. Не будет. Вот. Это процесс. Это процесс, он процесс многомерный, да, и связан там с миллиардом факторов, вот, и, в общем, поэтому что там где загнивает, честно говоря, я не очень понимаю. Есть проблемы, одни и в социальной сфере, да, серьезнейшие, да, и внутри там. Общество, да, ну, есть несколько расколов там незаживающих и продолжающихся. Вот, они вон там Трампа собрались опять в сотый раз судить. Да, есть и финансовые проблемы, и проблемы с опийной наркоманией в различных ее изводах, да. Ну, есть. Но вот то, что Запад там послезавтра загниет, я думаю, что на это надеяться не нужно, да, ну, потому что как там... Говорил Суворов-то про недооценивать противника, да, вот примерно то оно. Вот, собственно, Песков прокомментировал ограничения указом Путина для «Газпрома» на покупку газа у совместных предприятий с европейцами, что это не является ответом на потолок цен. Это реакция на действия некоторых недружественных государств. Я отправил всех в «Газпром». Вот. А из указа следует, что с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dy до 1 октября, да, будут сложности с покупкой. Там будет регуляция цены. Что это значит, честно говоря, не знаю, но я думаю, что это первые вот какие-то защитные шаги. Посмотрим. Да, были изменения еще в закон. В закон о... оружие, как я понял, да, и там, соответственно, частной военной охране добавилась новая опция. Они теперь могут сбивать беспилотники. То есть у нас вот как бы кибер настоящее переходит в законодательную сферу. Ну, вот теперь даже появилась формулировка. Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов в дистанционное управление беспилотными воздушными судами, воздействие на их пульты управления, а также повреждение или уничтожение данных судов. Это все про беспилотники. Теперь охранники могут их сбивать. Вот. Также, собственно, ужесточена тема с получением лицензии на оружие. Подозреваемые обвиняемые в умышленных преступлениях, освобожденных от уголовной ответственности с назначением штрафа. или там заключение есть о нарушении прав, о наличии опасности, о нарушении прав в отношении этих лиц, или угроза государственной и общественной безопасности. Ну, то есть утяжелили чуть-чуть. Так, где-то я видел пару заметок, что нефть идет в Индию из-за дисконта уже не в убыток. Но не очень понял, как там считали. Я услышал умного товарища на эту тему, который давал расклад по всем ценам, по индийским, да, и в этом смысле он подтверждает вчерашнего Путина, который сказал, что нам это все равно выгодно. Вот, там что долгосрочные контракты, что так, это все равно выгодно. Хотя, конечно, хочется продавать по максимальной цене, да, но мы и по ней не продавали и в другие времена. Вот, там, собственно, да, спотовая торговля была из-за этого придумана. Вот, посмотрим, как это будет происходить в турецком, том самом хабе. Жалею, как и некоторые другие эксперты, что у нас нет своего хаба, что мы не можем на своей территории хаб, что его надо выносить для торговли. Вот, но, короче, посмотрим. Вот, что еще? Значит, это китайская Жимин-Джибао, в смысле Global Times, да, та газета, где они публикуют такие послания к миру, да, выпустила статью с акцентами по визиту Зеленского. Это вот к вопросу, что Китай не поддерживает ни одной из сторон, да. Решение Вашингтона выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву делает более мрачными перспективы по поводу складывающейся ситуации на Украине. Конфликт рискует стать еще более жестким и интенсивным, так как США не намерены прекращает свое участие в нем. В глазах американских политиков поддержка США и Украины синоним миропорядка, в котором доминирует США. Визит Зеленского и выступление стали ясным сигналом готовности продолжать противостояние. Смысл его слов ясен. Он хочет продолжать войну на истощение. Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам. Требования слишком разные, чтобы их согласовывать. Вот, китайцы, ну, такую свою оценку дали. Вот, Денис пишет, $100 обходится в 26 центов. Они вечно могут печатать деньги. Могут, но, честно говоря, думаю, что это, в общем, история тоже, она не односторонняя, да, у нее тоже могут быть неприятные последствия в части инфляции и так далее. Вообще, это большая экономическая тема, надо уже давно какого-нибудь экономиста позвать, да выяснить, что же там происходит с этой самой мировой экономикой. Спросить друг друга, видели ли мы американский госдолг, да, и на эту тему, да, так верхним уровнем крупно порассуждать. Потому что там действительно в мировой экономике процессы нарушены, да, есть как бы проблемы. Вот попробовать предположить, а что же, к чему же это может привести и чем это может закончиться? Ну ладно, давайте послушаем новости. Может быть, там есть нечто хорошее.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, пятница, 23 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И вот спрашивает Дмитрий с фамилией на букву «Ч». Меня видно, пишу, все в стенку. Видно, Дмитрий, видно? Я вас вижу. Пузатый Жужин иронизирует, зовите Глазева с Хазиным. Начнем печатать рубли, да, и посыпьте еще Делягиным, Катасоновым и кто там еще? Кто из этой когорты наших экономистов, оптимистов? Вот. И у меня же про экономику, а не про то, как 15-й Кондратьевский цикл сменит все крахом Американской империи, и буквально завтра, ну, собственно, мы на криптонефти будем жить. Вот, ну, я не разбираюсь, честно говоря. Так, что еще пишут? Что с Пугачевой и Галкиным? Выкидывают их из Израиля, считает Виктор 100-74-й. Не знаю, честно говоря, не слежу, кто там кого куда выкидывает. Вот, по новостям что еще хотел обсудить. Там сегодня задержали опять, ну, не доложилось ФСБ, что в Пермском крае задержали Стрелкова, ну, не того, да, некого Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева. Это агентурная группа СБУ, которая пыталась готовить теракты в Перми. Значит, ее организатором спецслужбы считает Стрелкова, который был завербован СБУ на Украине. Никогда бы не поверил, но в еврейском автономном области тоже пресечена деятельность шпиона СБУ, которого завербовали, да? Вот, он был задержан при попытке вылететь за рубеж, чтобы вступить в ряды. В Ростовской области тоже задержали такого же голубчика, да? Ну, и я напомню, что, в общем, были задержания и до. Идет работа. Идет работа. На Дальнем Востоке много украинцев, Григорий СПБ пишет. Да, ну, честно говоря, их и... кого считать украинцами? Людьми с родственниками именно на Украине? У нас в Москве, по-моему, 52% таких. Пугачева избрали на вторую строчку лучших певиц года при всей нелюбви к ней. Хотя она вроде бы ничего не пела в этом году. Может, поэтому и избрали, кстати, не исключено. Да, видел тут массу страданий, и в том числе там статью, в Нью-Йорк Таймсе это было. Представители Пентагона сообщают о том, что Зеленский просил поставить танки «Абрамс» и истребители F-16, но не нашел поддержки, несмотря на свой такой праздничный визит. Представители Пентагона указали на то, что у Украины уже есть достаточно танков и истребителей из других стран. Вот, и поэтому более важно, чтобы они эту технику научились использовать, потому что на это требуются месяцы, а не требовать новую. Вот, и это оружие нелегко обслуживать. Для того, чтобы обслуживать все эти «Абрамсы» и F-16, нужны компании-подрядчики гражданские, а их работа на Украине была бы небезопасной, вот что они нам говорят. Вот, ну и конгрессмен-демократ сообщил изданию, да, Джейсон Кроу из Колорадо. Он член комитета по разведке и член комитета по вооруженным силам. Он поддерживает отправку тактических ракетных комплексов ACMS, вот, и истребители F-16, но не танков. Ну, вот, не танков. И я видел там некое разочарование, что, мол, ну, Патриот, да еще один, ну, это, конечно, хорошо, можно, да, там, закрыть какой-то небольшой городок, вот, а где оружие, да, которое может как-то поменять характер действий, например, под Бахмутом, да, под Артемовском, вот, ну, видел какие-то заламывания рук на эту тему в украинских телеграммах. Вот. Собственно, тоже, да, достаточно эта тема, она продолжает распространяться. Мы, по-моему, с вами ее обсуждали. Да, Михаил, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Ну чего, про мировую экономику как?
А, я же сам, да, запрос послал ко Вселенной, да, и не понял, да, ответа. Рассказывайте, ну, смотрите, ну, давайте я две,
давайте,
гипо- две,
ги- вопросы,
две гипотезы, да, вы скажете, давай. Фигня, не фигня. Смотрите, значит, первая ситуация, да, из-за нарушения логистических цепочек, инвестиционных различных там процессов, фьючерсной торговли, торговых договоренностей, мировая экономика, да, дала крен. Но есть предположение, что дала она крен не вчера, а, скажем так, лет 12 назад. И случился ковид, который, собственно, нанес определенный ущерб этим же самым обстоятельствам. Потом случилось то, что происходит сейчас. При всем желании хорошую сохранять мину при плохой игре не получается. Сыпятся и рынки, сыпятся и поставки, сыпятся и промышленность, сыпятся и энергетическая сфера. Хотя есть люди, которые говорят о том, что... В Европе-то все нормально, живо врете, никто там не замерзает, там все окей, и все, и с бизнесом окей, и Рождество, и Крисмас, все будет. Вот, но тем не менее, да, есть и сложности с Китаем, поскольку Европа вступает в некое напряжение с Китаем, да, и там начинаются тоже пошлины и различные дела. И у Китая проблема внутри, он поэтому юань пытается пониже опустить, да. Вот, собственно, вот этот весь массив вводит нас к чему, что... Мир стоит на пороге, ну, каких-то необратимых изменений финансовых отношений. Будет ли это какая-то криптовалюта, а точнее SDR, или как их называют, да, этот самый цифровой там доллар, юань, рубль. Вот, будет ли еще что-то, но так жить нельзя. Иначе мы погрязнем в инфляции, печатных станках, и, собственно, будет как в старом стишке 20-х годов 2 миллиона репа, да. Вот, я закончил.
Ну, что вам сказать, Александр? Значит, полностью согласен с предыдущим докладчиком, значит, в большей части. Значит, теперь давайте вернемся в те события, там, 15-летней давности приблизительно, чуть побольше даже, ну, около того, да, про которые вы правильно упомянули. Уже на уровне кризиса 8-9 года, а это ипотечный кризис.
Ипотечный, да, был кредит доткомов, потом ипотека хлопнула.
Да, значит, уже тогда состоялся как бы некий конфликт между внутренним и внешним долгом, состоялся конфликт устойчивости экономики. То есть если целая отрасль может гикнуться там на трех аферистах, ну грубо, то, простите, а чего мы ждем? Это был такой очень, так сказать, такой, ну, как бы целеполагательный...
Ну, все эти Lehman Brothers, все эти истории, да? Когда, конечно, в общем, сказали, что это пережили.
Говоря, вы понимаете, ну, там, у нас там были там всякие МММ, там еще много разных таких больших жуликоватых проектов было, так сказать, разных там, от разного имени, да? Ну, неважно, важно то, что, так сказать, это на стабильность экономики страны, ну, скажем так, не сильно икнулось. А там была разыграна, так сказать, ситуация так, что, так сказать, полетели очень многие валюты. С долларом-то ничего не случилось особенно. Там просто случился кризис. И очень многие задумались относительно того, насколько все устойчиво, насколько все взаимосвязано. И первыми, кто задумался, стали китайцы. Почему? А потому что у них приблизительно в эти же годы, чуть позже, завершался очень большой, так сказать, инвестиционный цикл. То есть нужно было переходить, ну, как вы помните, на всевозможные айфоны и уже более современные, так сказать, коммуникативные средства, а их 99% производится в Китайской Народной Республике. Нужно было понимать, что через 10 лет состоится, то есть в этом году, там, да, так сказать, там, в прошлом столетии КПК, и нужно подойти к обществу, так сказать, средней зажиточности, то есть это называется средний класс. Так, если по-простому. И у них уже началась как бы некая своя игра. И вот на фоне этой своей игры одной из промплощадок Европы должна была стать Украина. Одной из. То есть китайская логистика всех не устраивала, очень сильно не устраивала, и не устраивала, так сказать, длительное время, особенно Европу. Значит, и нужно было искать какие-то промплощадки, новые промплощадки. Что получилось примерно в эти же годы, там, плюс-минус? Север Африки заполыхал, без комментариев, правильно?
Ну, да, понятно.
Ну, просто заполыхал, да?
Так случилось, значит, так случилось.
Да, так случилось. Украина отметилась, так сказать, как бы не очень высокой политической, электоральной и всей остальной стабильностью в те годы, мягко говоря. И инвестиционные фонды присели. И вот как раз примерно на уровне 12 лет назад у меня были данные относительно того, что целый ряд суверенных инвестиционных фондов, межгосударственных фондов, вот таких крутых, да, они лежали, их не было куда вложить. Дальше начиналась игра в дальнюю, не в долгую, а в дальнюю. Дальняя – это Южная Америка и Африка. Кто туда пришел? Первыми туда пришли китайцы, а должны были, но не совсем. Это еще немножко заморозило как бы мировую экономику с точки зрения глобального такого движа, глобального технологического, не технологического, а именно инвестиционного процесса. А дальше произошло то, что произошло. Что мы сегодня имеем и то, что мы сегодня вот видим по ценам на энергоносители. Мы к этому приехали. Это не в нас вопрос. Это вопрос в том, кому чего нужно и кому сколько чего нужно. Потому что когда вот, ну, давайте я вам по-простому про эти все квоты расскажу, да, по-простому про квоты и про вот установление цен звучит так. Допустим, ваша радиостанция сказала, что каждый вот, типа, меня такой вот, так сказать, там, слушатель, он имеет, допустим, там, 4 минуты в день, 28 минут в неделю и там, условно говоря, там, 4 часа в год, но не более чем 5. И вот мы должны звонить в определенные, так сказать, там, как бы, так сказать...
Отведенные промежутки, да.
Вот в отведенные промежутки времени и тратить свои вот эти вот бонусные, так сказать, минуты, да, так сказать, на то, что мы хотим высказать. Уверяю вас, ну, я, например, там, потрачу их там, условно, у вас, там, там, так сказать, ну, условно говоря, у Волгиной, на Будкина тратить не буду, ну, и Бабаяну еще там попробую какую-то квоту пробить. Но в чем фишка? Фишка в том, что 99%, что я эту квоту не подниму за год, потому что я выбираю. А кто-то не будет выбирать. И будет лупить все равно куда. Но почему я выбираю? А вы мою информацию дороже покупаете. Вы мою информацию, вы мои слова покупаете дороже. Для вас ценность выше. Абсолютно все то же самое на рынке энергетики. Абсолютно все то же самое. То есть мы все равно будем, весь мир будет стремиться дороже продавать нефть, покупатели будут стремиться дешевле покупать нефть и газ. Мерить в чем? И в квотах. Вот Новак сказал, да мы там насчет объемов там, значит, подумаем. Ну, некоторые тут есть такая фишечка.
У меня вопрос. Ну, вот картину подумали. Вы нарисовали достаточно связанную. В будущем да. Что? Какой из этого есть выход у всего прогрессивного мира?
У всего прогрессивного мира выход есть один. Он называется региональная и страновая экономическая отраслевая специализация. И, к сожалению, это все идет из всех стран в самую большую не в пользу, к сожалению, вот как я вижу, макроэкономически в Европе. Самая неблагоприятная ситуация в Европе. Объясняю почему. Потому что таскать по одному поясу, одному пути из Китая через Россию быстро не получается, ну, пока, по крайней мере, да? Плавать отовсюду и размещать грязные производства у себя не хочется. Инвестировать в высокорисковые страны не хочется. И что делать-то?
Ну а где же тот самый импульс для развития, о котором все говорят все эти годы, что вот мы идем, мы развиваемся, у нас новые там биотехнологии, потом углеродные различные эти, зеленая
правильно,
энергетика.
Правильно,
что,
правильно.
Что
но
будет?
Мы говорим о том, что опаздывает. Вот эта вся история немножко опаздывает. И самое главное, самые все мировые правители, правительства и самые большие мировые мозги сейчас направлены на то, кто будет в этой игре первым. Кто успеет занять место на базаре. Понимаете как?
И кто же
вы
будет?
Ну,
мы же вот всегда в своей такой логике мы считаем, что это не мы, правильно? Что нас не позовут, мы опоздали, не успели и так далее.
А я в 1993 году писал по поводу выбора типа и выбора области в России место приложения экспортно-производственных зон. Но это так на всякий случай был там какой-то там, какая-то была статья моя. И 30 лет прошло, как пел этот самый Юрий Визбор, помните? И 30 лет прошло, ей-богу, 30 лет. Понимаете?
И 30 еще минет тому, да.
Да. А я еще вам скажу такую вещь, что вот сейчас тот технологический уклад, который существует в китайской экономике, позволяет ей находиться в достаточно автономном режиме. Достаточно автономным. Но при этом покупатели на китайские товары будут всегда. И у Европы остается только один, как бы так сказать, хороший такой путь. Это сделать технологический рывок. И то, что они как бы плачут сейчас, типа плачут, что мы вот там отдаем какие-то производства в Америку, мы отдаем какие-то производства там в более рентабельные страны, где по энергетике это все. Лирика, Александр. На место тех производств, которые куда-то уйдут, свято место пусто не бывает, придут еще более высокотехнологичные и высокодорогие, ну, более дорогие производства. Знаете, что находится в Монако под вот этим вот пирсом?
Не знаю, там, не знаю, честно остальное. Говоря.
Ну, я вам докладываю, вот в низинке там, так сказать, в низинке, если посмотреть слева чуть-чуть от трассы Формулы-1, вот. Там предприятие, которое выпускает, так сказать, серьезные лекарства, предприятие, которое серьезные микросхемы выпускает, там чипы, не чипы, там что-то такое. Казалось бы, там квадратного километра не будет. Но тем не менее это есть.
Комбайны, да, давайте попробуем в Монако выйти, никто не выпустит. Выйти из Монако и попробовать какой-то сценарий к верхнеуровневой. Мы успели, мы опоздали, нам повезет или что?
Значит, нам повезет только в одном случае. Значит, нам повезет, если у нас, так сказать, все-таки хватит, скажем так, воли создавать собственные отрасли, например, автомобилестроение, автомобильную и тракторную промышленность. Создавать. Не раздавать сейчас, так сказать, инвесторам какие-то, так сказать, промплощадки, которые, так сказать, стали валяться просто, так сказать, бесхозные практически, да, после ухода, а создавать. Это первое. Второе, инфраструктурный, так сказать, цикл, в который, так сказать, там, наше руководство, так сказать, правильно там вкладывает в дороги, там, в дома и там, в генерацию и распределение энергии, это правильно, это глобальные инфраструктурные инвестиции. Но мы же должны понимать, что вдоль этой дороги или вдоль вот этой вот трассы с проводами должны быть какие-то предприятия. Какие? На мой взгляд, это все равно возврат к машиностроительной промышленности. Ее нет.
Ну это сколько же лет уйдет-то? Как мы это сделаем-то? Мы можем только в Китае купить.
Это самое простое решение. Так делают очень многие страны. Есть такой лайфхак. Я на государевой бабке создаю большое серьезное предприятие, после чего, когда оно уже завелось и заработало, и превратилось в подобие какого-то куска отрасли, я приватизирую, отдаю это предприятие, так сказать, в частные руки. Никакой проблемы. Но найти на старте, на уровне поля пустого, найти желающего врюхать триллион, кроме федерального бюджета, не найдешь. А вот теперь что там сделать? Там, где нужна максимальная национальная добавленная стоимость. Чего у нас дофига? Железа у нас дофига, и энергетики у нас дофига.
Кто-то сегодня рассказывал, что нам железо некуда девать, да? Мы продать его не можем.
Так речь не идет о том, что, так сказать, мы продать не можем. Речь идет о том, что, так сказать, у нас сегодня... Вы трактор российский, можете мне марку назвать одну?
Это сам могу, как в Ростовске-то вот этот, Россельмаш.
Там комбайны.
Там нет, там полный цикл, по-моему, трактора тоже есть.
Ну... Второй назовете?
Не, второй не назову, конечно, не специалист.
Да нет, да и специалист не назовет. Все кусочками, да? Вы сегодня, так сказать, полный цикл производства российского автомобиля назовете? Я назову УАЗ «Патриот». Практически полный цикл. И УАЗ вот, так сказать,
Кировец, там. Нам пишет Кировец он, да.
Правильно, Кировец. Ну, дальше что? Вот вы понимаете, да, так сказать? Вот если бы там 10 стихотворений Пушкина назвать, там, вы бы сразу назвали, и я бы тоже. А вот тракторов два втроем, мы вдвоем и еще слушатель. Ну, может быть, вот это вот, так сказать, да, не может быть, а точно это.
Ладно, да, что... давайте, как бы про нас да. Понятно, а у них какой выход, и выход ли есть ли, что будет, куда будет развиваться? Ну, аккумулируют они промышленность у себя, которая будет, ну, нечто,
значит,
да,
дело
делать.
В том, что самая большая максимальная национальная добавленная стоимость может создаваться только на производстве очень чего-то дорогого. Очень чего-то массового нет. И я думаю, что сейчас Европа просто будет удорожать, скажем так, заводить к себе те технологии, которые продаются за очень дорого, потому что никто, кроме Европы, их так делать не умеет. А вот Америка, у нее диверсификация будет наступать определенная, потому что она, так сказать, с точки зрения более однородна, с точки зрения экономического уклада, чем Европа. Европа все-таки там, ну, 5-6 основных экономик, да? А вот у Америки будет, так сказать, сочетание, как бы, так сказать, высокой технологии и сочетание средней технологии. Ну, чтобы вы понимали, вот, например, в мужском костюме ткань – это высокая технология, а пошив – нет. Вот сделать ткань – это высокая технология. А сделать станок, чтобы сделать такую ткань, еще более высокая. И, ну, это так, для примера, да? И, если уж совсем так грузану всех немножко, значит, есть товары замыкающих цен. Это товары, цена которых есть во всех других товарах. Там киловатт, баррель, там тонна пшеницы, там и так далее. Вот если мы и любая страна мира, если создаст какой-то продукт, который должен входить во все товары мира или там во многие товары мира, да, то она создает товар замыкающей цены. То есть ее добавленная стоимость будет где угодно. Ну, я вам, например, могу сказать акрил. Вот есть такой вот акрил.
Ну да, есть.
Вот все строительная отрасль, она держится на акриле. И вот тот, кто делает этот акрил, а делает его Китай и Канада немножко, и Штаты. Ну, Штаты в меньшей степени, да? Вот. То, соответственно, так сказать, они владеют этим рынком. Кто бы что ни говорил. А вот крупнейший завод производства акрила в Европе сгорел полтора года назад. Понимаете? И вот будем выходить на, там, условно говоря, молотые, я не знаю, там, сапфиры, понимаете? Вот перемалываем сапфиры в кофемолке, и оказывается, что это там сверхпроводник. Вот их нужно там 2 стакана сапфиров. Перемололи и продали за триллион. А что нам нужно для того, чтобы перемолоть сапфиры? Да, в принципе, помещение 20 на 20.
Эх, хорошо бы, Михаил, коли оно так было. Спасибо за развернутый такой анализ, да, и объяснение картины, экономической картины мира, как она есть для нас, дилетантов. Ну вот много накидали, что вот тракторный завод «Агромаш» в Чебоксарах есть. Челябинский тракторный упомянули несколько раз, да. «Рассельмаш», Волгоградский тракторный, ГК «Балтиец», питерские «Теттеры», полно тракторов российских. Вот, но в целом, я вот подводя, что хочу сказать со своей, да, такой точки зрения, не очень профессиональный в этом ключе, да. Мне кажется, это действительно, что называется, кризис времени возможностей, вопрос, кто в эти возможности вскочит. И я вижу, что признавать наличие кризиса, да, несмотря на ряд действий, там, по выводу европейской экономики в Штаты, по поводу защитных мер Китая, да, это видно, и Индия тоже защищается, как бы. Вот, мир не хочет признавать, что он в кризисе. Вот, я это вынужден ответить, мне тут человек написал 50 сообщений, он переживает, что я композицию куда-то дел, никуда ее не дел. Вы мне, Леонил, в почту напишите, что вот это письмо не надо трогать, и мы его исключим из конкурса, не переживайте. Вот, пишет человек, не понял, все хорошо или все плохо. Да, честно говоря, все вот от нас зависит, да, мы в себя не верим, да, мы не верим ни в наш бизнес, ни в наши идеи, ни в нашу науку, но все зависит от нас. И я думаю, что в этом смысле, в этой ситуации шансы есть, и шансы неплохие. Вот, конечно, без обсуждения каких-то абсолютно там научно-фантастических историй, типа возрождения и создания моментально этой самой игровой промышленности, игровой, в смысле, компьютерных игр. Но вот какие-то вещи типа тракторов, молотых сапфиров и прочих акрилов, да, это хорошая история, да, промышленность действительно это важный вектор. Но, судя по всему, государство это понимает, судя по последним совещанием. Рубли надо печатать, читает Виктор Сергеевич, а не тракторами болотся. Я считаю, что надо болотся тракторами. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сейчас будет уже 06. И прежде чем перейти к серьезным темам информационного фронта, давайте посмотрим, что происходит вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Посмотрел я в свои радары некоторое время назад и хотел вас удивить аж 9 баллами, но вот полегчало. Сейчас мы видим 7 баллов на дорогах Москвы, хотя, на мой взгляд, что 9, что 7, принципиальной разницы-то нету. Как стояло, так и стоит, да, причем, ну, вот в таком достаточно прямолинейном смысле. Все вылетные мои магистрали чувствуют себя плохо, за исключением, пожалуй, Ярославки, но она в районе ВДНХ, как обычно, страдает. Да, все вот остальные болевые точки, включая Ленинградку полумертвую, да еще с 2 авариями, да, все на месте, все на месте. Поэтому, ну, наверное, уже не 9, может быть, в центре стало посвободнее, хотя тоже не похоже. Но по полноценной 7-8 где-то так, и много аварий. Берегите себя, аккуратно ездите. Времена тяжелые нынче, еще на дорогах какой-то ужас, да, судя по погодным делам. Ну и пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва, 94.8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.07 в Москве. Как я вам анонсировал в начале нашей с вами встречи, сегодня у нас гость. Давно у нас не было гостей, но вот, соответственно, решил я эту практику возродить, в том числе и после консультации с вами, дорогие слушатели. Мы это обсуждали. Итак, у нас в студии сегодня гостья Анна Райская, специалист по маркетингу. Не путать с маркетингом. Вот, и автор телеграм-канала «Грубо». Вопросительный знак, простите, восклицательный знак. Найдите поиском в Телеграме, подпишитесь. Там достаточно интересный, содержательный контент, как это принято говорить. О чем поговорим? Да, я, наверное, небольшую вводную. Да, ну, здравствуйте, Анна, во-первых.
Здравствуйте.
Приветствуем вас в студии. Да? Я небольшую такую подводочку, наверное, сделаю, да, о чем, собственно, хочется поговорить. Натолкнула меня на эту тему, в общем, серия ваших публикаций о таком достаточно беспристрастном исследовании Телеграма как инструмента получения информации, информации важной, информации актуальной для наших людей, да, и, ну, определенной ажитации вокруг этой информации. Что я имею в виду, да, сначала пара таких теоретических моментов. Дело в том, что во время пандемии коронавируса психологи обнаружили такое явление, как думскроллинг. Это когда ужасные новости про ковид воспринимались... Их читало очень много народу по сравнению с другими новостями. Да, они прям привлекали внимание, были в топах. Хотя, собственно, новости достаточно жуткие. И оказалось, что новости про то, как в Италии задыхаются по ДВЛ, в Италии не читают, но весь мир читает. Как в Мадриде таскают трупы в Ледовый дворец, потому что морги закончились, в Испании не читают, весь мир читает. Стали исследовать, оказалось, что человек, когда читает плохие новости, он обретает иллюзию контроля ситуации вокруг себя. Ему вот на какое-то время становится поспокойнее, потому что тут же никто не умирает, трупы не носит. Вот, это, в общем, вывели в такой паттерн поведения. Есть и плохие у этого обстоятельства. Человек начинает... Ему вот этого возбуждения нужно больше. Ему нужно больше такой информации, она должна быть более жуткой, должны быть более жуткие подробности, и он тратит все больше и больше времени и в какой-то момент выпадает из социальной жизни, просто занимаясь только поиском. Вот. Конечно, он подходит к этому неизбирательно, никакой рациональной у него модели обработки информации это нет, он ищет просто вот это самое нервическое возбуждение. И когда мы с вами получаем поток тех же самых фейков, тех же самых различных буч, ирпений, расстрелов танковым спецназом у велосипедного магазина, массовых изнасилований вообще всех, да, всех. Вот это все работа на негативное восприятие, на думскроллинг, для того, чтобы людей вовлечь вот в эту вложенную информационную модель, нанести им фактически, да, такой вот осязаемый психологический ущерб. Вот это, ну, важный момент, да, прежде чем поговорим. Во-вторых, посмотрите, да, социологи говорят о том, что у нас наблюдается такое явление. У нас в гостях неоднократно был Виктор Александрович Потуремский из Института социального маркетинга, извините, да, вот, который, собственно, эту тему и обнаружил в своих фокус-группах, что у нас происходит явление, которое можно назвать деламизацией. Да? Что это означает на нормальном языке? Лом — это лидер общественного мнения. То есть люди у нас теряют авторитетов. Для них, вот, ну, условно говоря, авторитетом становится некто, кто по ряду каких-то признаков похож. То есть у него либо высокая популярность, либо много социальных реакций, лайков, либо его рекомендовала мама, бабушка, сосед. Там,
причем,
да?
Он может быть вообще анонимным человеком.
Анонимным, никнеймом может быть, да. Вот, и там яркий пример, когда, собственно, певец про плот Юрий Лоза у нас комментирует политику, при этом являясь свидетелем плоской земли, да, он убежденный плоскоземельщик. А люди из этого строят какую-то, ну вот, то есть как модель. Лоза же сказал, вот, соответственно. И это все в наше там обостренное информационное время привело к тому, что мы живем в там определенном информационном супермаркете, набираем в эту корзинку неизвестно чего, да, по признаку нравится, не нравится, привлекает внимание, не привлекает, разрушаем себя, расстраиваясь, да, разрушаем окружающих, ну и, соответственно, нарушается социальное самочувствие, и тут вот мы выходим на тему нашего разговора. Наши новые, новорожденные звезды информационного небосвода получили свою популярность на негативном контексте особого содержания.
Угу.
Шойгу должен с GoPro немедленно высадиться в Херсоне и вести оттуда мне лично прямую трансляцию, иначе крах, да?
Да, да.
А что там еще? ФСБ должно делать что-то совершенно другое, ну, что я хочу, да? Мосты надо бомбить, даром, что Антоновский мост хохлы долбили 2 месяца, чтобы раздолбать. Все мосты надо долбать прямо сейчас. А Мишустин, я не знаю, должен деньги раздавать, Путин тоже что-то другое должен делать. И вот на этой теме, да, на теме такого, ну, критиканство, или как это назвать, да? У нас взошли на небосводе новые информационные звезды в Телеграме. Я свою закончил, соответственно, речь, да, наверное, и так без того длинную. Скажите, я ошибаюсь или я основные моменты верно указал?
Да, смотрите, ну, я буду говорить именно с точки зрения все-таки маркетолога, потому что сейчас, конечно, очень большой соблазн у всех стать политическим экспертом, военным экспертом. Ну вот я, к счастью или к сожалению, не знаю, не принадлежу никто ни к другой категории, но... Я вам скажу следующее. Меня, как и многих других читателей, очень стало задевать, что огромное количество негатива идет от новоявленных лидеров мнений. После этого мне стало интересно. Вообще, как говорят, чтобы привлечь внимание читателя, вот зацепить его, да, у нас, в принципе, не так много инструментов. То есть какие у нас есть инструменты? Это какая-то сексуальная тематика, это негатив, это страх смерти, это юмор.
Ну, 6 базовых эмоций, так
да,
или иначе.
Да, да, итоге, да. То есть, в принципе, у нас не так много. Мы можем либо юморить, либо там попы показывать, либо вот провоцировать этот страх смерти бесконечный и его привлекать. Причем, что самое интересное, вот этот негатив, он приедается. То есть, ну, любая вообще из этих вот постулатов, любая из этих эмоций, она приедается, поэтому нужно градус повышать. И как-то интуитивно я начала понимать, что у ряда лидеров общественного мнения этот градус, ну, слишком стал зашкаливать. После этого мне стало интересно посмотреть, окей, а давайте-ка проанализируем по открытым инструментам, чисто открытым, их может использовать любой человек, это, например, сервисы Телеметр, Тегостат, сервис Вотстат, их легко очень найти в интернете, у некоторых платная подписка, которая стоит, ну, недорого. Как я, тоже мне читатели задавали вопрос, а как это проверить? Берете, заходите в сервисы, не надо мне верить, и проверяйте. И дальше я начала смотреть, а как росла популярность вот этих вот лидеров общественного мнения.
Если что, я небольшую ремарку дам. Да, мы кого обсуждаем-то? Потому что мы так называем лидеры общественного мнения.
С это именами те... прям, давайте.
Нет, это те, кого я называю, например, американским термином, который я украл в какой-то там известной прессе. Мне он очень понравился. Милитари-блогеры, да?
Военблогеры,
вот,
да.
То есть это не военкоры, поскольку я знаю, да, военкоров нам
да.
лично.
Военблогеры.
И неоднократно сам был, да, на...
Ну, слушай, а как они могут быть военкорами, если многие из них вообще сидят в других городах? Ну, сидят в других городах,
читают новости. Об этом речь, блогеры, давайте про блогеры.
Да, то есть военблогеры, они, соответственно, сидят в других городах или, ну, даже окей, кое-кто из них, допустим, условно на передовой, но, скажем так, ну... Окей, сейчас проговорим. Например, если человек находится действительно недалеко от линии фронта, но, например, не передает информацию, а слишком уходит в трактовку своей информации.
Интерпретацию.
Да, и в интерпретацию своей информации, например, заявляет, что какие-то виды войск не нужны, что-то там нужно сделать другое, и вообще там всех расстрелять, Сталина на вас нет.
Генералов расстрелять, не всех, а генералов и военкомов.
Генералов, военкомов, да, всех расстрелять, вот их. И, ну, соответственно, тоже уже уходит в блогерство, потому что мы не передаем информацию, мы ее трактуем. Да? Так вот, и, соответственно, мне стало интересно, а как вот у них, собственно, росла аудитория? И я, на самом деле, довольно нейтральный отчет написала. Я вообще не ожидала такого внимания к нему, если честно. Я не запускала на него никакую ни платную рекламу, ничего. И, соответственно... Дальше я стала смотреть, сколько эти каналы имели подписчиков раньше. Ну, если мы же можем конкретные имена называть.
Да, конечно, пожалуйста.
Вот, например, канал Варгонза. Он, в принципе, пишет
Семен
про...
Пегов, да.
Семен Пегов, да. Он пишет про войну давно. И у него еще до специальной военной операции была некоторая экспертиза в этом. У него там практически бесплатный подписчик. Человек этим живет. Там, конечно, кто-то может говорить, что там... Да вот, он тоже сейчас ловит хайп, может быть, но...
Но Семен, извините, но Семен, да, извините, начинал задолго до 2014 года.
Задолго, да.
Еще до 2014 года, не то, что до 2002.
Да, и там можно посмотреть там его динамику социальных сетей на Ютубе, как он активен был, да, и так далее. Мы видим, ага, человек, то есть, ну, в принципе, давно, допустим, в теме. Или, например, у нас другой канал, не хочу называть, который вот именно появляется там условно в начале марта, и на него приходят там десятки тысяч подписчиков. После чего сразу, там, буквально в несколько дней. Причем после этого этот канал начинает бешеными темпами закупать рекламу, формируются сетки каналов. Ну, то есть, и тут.
У меня вот один был вопрос. Я, может, немного вперед забегу.
Да, давайте.
Из ваших расчетов выходит, что кто-то на...
накручивал ботов.
На эти каналы, там, по стоимости подписчика, я имею в виду, потратил какие-то бешеные миллионы.
Конечно, да.
То есть вот реально, да, там некие, давайте заставим за скобками название, да, чтобы не возбуждать, так сказать, не создавать повод для исков к нам с вами.
Да.
Вот, некто вот решил, да, в моменте, в марте месяце, что тема хорошая.
Конечно.
Взял там полураскрученного, недораскрученного, ну, какого-то человека, который занимался темой, в ней что-то понимает,
да.
И начал вваливать миллионы рублей.
Да, именно. То есть, смотрите, есть такой сервис Телеметр, то есть я его только что уже упоминала, он рассчитывает примерную стоимость подписчика. В чем его косяк? Он, в принципе, все взаимные публикации начинает считать как условно платные. Но из моего опыта работы именно с клиентами, да, которые, когда там мы раскручивали какие-то бренды и так далее, то, в принципе, плюс-минус он привирает, но прав. То есть не бывает огромного количества бесплатных репостов, потому что этот человек вот просто так классно пишет.
Написал, да.
Да. Окей, бывает, что вот мы с тобой друзья, мы друг друга вот тебя репостим, и в принципе... Как бы вот, ну и отлично, да, но когда, например, два канала репостят друг друга, там, ну, 300, кое-кто репостит друг друга 600 раз, ну, то есть, как бы, ну, возникают вопросы, а, возможно, конечно...
Ну, как бы умысел на создание группы, да, как это
языком? Да, создание сетки. Соответственно, были созданы определенные сетки из различных лидеров общественного мнения, которые вот... стали лидерами общественного мнения, и которые стали толкать определенную повестку, но, допустим, под своим каким-то углом. Ну, вот недавний пример приведу, он сейчас не очень военблогеров касается, но он прям очень характерный, я думаю, многие наши слушатели его знают. Например, был небольшой, ну как небольшой, большой скандал сейчас в Телеграме по поводу роликов, которые рекламировали мобилизацию. И, в общем-то, эти ролики были, ну, прям максимально в негативном ключе выставляли Россию, что вот такой дедушка, он пытается купить
ну,
какую-то
там,
копейку.
Да, давайте я вкратце скажу. Я не помню, обсуждали ли мы это или нет, но я точно в каких-то эфирах это обсуждал, возможно, не наших. Значит, Телеграм занялся расследованием. Появилось порядка 10 роликов с профессиональными актерами. Уже установили, где снято. Сначала обвиняли Прибалтику, потом установили Солнечногорск. Ролики, как всегда, больших и малых театров. Вот, значит, и там действительно девушка не может себе купить iPhone, но чтобы его купить, молодой человек уходит на контракт и, соответственно, приходит с деньгами, да, с мобилизацией. Дедушка пытается продать за 30 тысяч рублей «Жигули» первой модели, но внук, чтобы дедушке помочь, уходит опять же за деньгами.
Да, да,
и вот это все, все живут там в дерьме, все плохо, нищета, вот, и вот этот контекст бьется. И Телеграм расследовал, кто же автор. Кто же, да? Ну, сказали, это ЦИПСО сняло в Прибалтике. А ЦИПСО — это украинский, вы знаете, Центр специальной психологической операции. Вот, ну, вот итогом я вам рассказал, что называется, фабула. Расскажите, что это.
Смотрите, и вот эти ролики, как они вбрасывались? Там...
Шарий-двач,
да, то есть мы имеем определенную сетку, а в сетку двача ходит еще ряд юмористических пабликов, они все друг друга репостят.
Миллионников причем.
Это тоже, кстати говоря, условно анонимный, потому что в Телеграме нет никакой анонимности, я думаю, сейчас для этого ни для кого не сюрприз. Ну, относительное только, да. И оно стало распространяться. Дальше по методу гнилой селедки. Что это такое? Метод гнилой селедки это такой метод в пропаганде, в черном пиаре, когда мы вкидываем что-то. и смотрим реакцию. И люди начинают обсуждать. Ну вот, например, хороший пример. Например, Цепсо распространяла парня, одетого в розовое платье, который танцует около стелы, около надписи «Грозный». То есть, ну, как бы сложно представить себе молодого человека в Грозном, который будет танцевать при макияже в розовом платье, и все сразу же стали обсуждать, а это правда, это неправда, он действительно там, да нет, это фотошоп. Все, это вообще не важно, правда, это неправда. Главное, чтобы обсуждали, главное, чтобы пошла... Почему я, например, кстати, не говорила в своем телеграм-канале про эти ролики? Потому что я не хочу разгонять эту тему, я вообще не хочу ее касаться. У нее даже... Вот, ну, вот сейчас только высказалась, да? То есть она... Вот это вот набрасывание всякого на вентилятор, и кто-то говорит, да нет, это неправда, кто-то говорит, нет, это правда. Вот это уже пошло, и
то
это...
Виральность, да? То есть да, тема сама начала жить.
Да, виральность пошла. И вот такие темы, с одной стороны, ну, конечно, там их должны раскрывать, их должны подчеркивать, но мы можем вот на этом примере недавнем посмотреть, какова сила сетки. А теперь представьте, что в рамках этой сетки у нас, например, есть несколько военблогеров, и каждый из этих военблогеров начинает вкачивать тему, что такого-то военачальника нужно условно убрать.
Генерал Лапин.
Генерал Лапин, например, да? Или кого-то еще. То есть подхватили, пошли, 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 пошли. Я не знаю, там, насколько действительно, может быть, этот человек профессионален или нет. Я не знаю. Может быть, он как бы и заслуживает того, чтобы его убрали. Может быть, и нет. Не судить, я не военный эксперт, но мы видим, как сразу же это идет по сетке блогеров, и сразу же к этой теме привлекается внимание, и даже мы много раз на протяжении специальной военной операции видели, что Министерство обороны начинает отвечать, начинает реагировать на это, начинает, ну, как-то взаимодействовать. Хорошо ли это? Да, безусловно, мы можем привлечь внимание к каким-то, ну, действительно проблемным вопросам таким образом. И, кстати, когда, вспомните, когда началась мобилизация, и, кстати, тогда мой канал
Частичная мобилизация,
да, прошу прощения, частичная мобилизация. Кстати, тогда мой канал, который до этого все-таки держался и был про бизнес и маркетинг, я поняла, что все, ну тут все, тут уже друзья могут, да, отправиться. Ну, кстати, кое-кто из моих знакомых отправился действительно по частичной мобилизации, причем неожиданно для меня, то есть я про некоторых из них думала, ну, наверное, вот это точно свалит в Казахстан, нет. То есть это прям было время открытия. Я поняла, что ну, действительно всю страну вот это как бы зацепило. Я думаю, так, про что писать? Ну, сначала... Я в шоке некотором пребывала, а потом начала писать, так, что я знаю? Ну, я знаю немножечко про СММ, я знаю про соцсети, а ни про что, кроме СВО, я сейчас думать особенно не могу. Ну, вот попишу про СММ вот в рамках СВО, да, то есть что-то вот такое на стыке. И как ни странно, людям зашло. То есть им стало интересно, а вот какие технологии
есть? Ну, потому что никто не... Мы подходим к этому всему эмоционально. Мы не видим, да, процессов, мы не понимаем технологию, как это работает. Мы видим, что если это на каждом телеграфном столбе, уж в телеграфном столбе висит, значит, это правда. Мы так и относимся. Если задевает это наше сердце, и мы с этим солидаризируемся, да, мы тоже начинаем покупать финки ЛГБТ, да, и требовать отставки Лапина. Вот, мы тоже попадаем, да, под этот информационный, ну, как бы, процесс.
Ну да.
Вопрос, хорошо это или плохо?
Смотрите, нет такого вообще, я философски отвечу вам, что такое хорошо, что такое плохо. Да нет никаких в этом плане норм. То есть, ну, смотрите, если, например, у нас действительно... Так вот я к чему хотела сказать. Частичную мобилизацию. Обратите внимание, что когда началась частичная мобилизация, первые, кто начал разгонять огромное количество информации про это были, например, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, да, то есть такие очень... Ну, как бы прогосударственные журналисты, скажем так. Первые стали же говорить об ошибках и так далее. Почему? Потому что, видимо, ну, как бы было такое определенное указание. Находим проблемы, исправляем, находим, исправляем. Хорошо это, конечно. То есть, да...
Ну, как общественный аудит, назовем это так.
Да. То есть, если бы не было такого запроса, условно, сверху, все-таки Маргарита недаром говорит, да, про Владимира Владимировича, что он начальник. Вот, я думаю, что этого не было бы, да. Значит, специально сказали, чтобы, да, об этом нужно писать. И здорово, что вот мы очень, ну, реально, мне кажется, очень быстро многие вопросы решались во многом благодаря общественному резонансу. Может ли это быть использовано в плохом, каком-то, ну, плохо. Конечно, тоже мы можем... Ну, например, у нас, допустим, какие-то... Нам же не стоит забывать, что существуют какие-то... Ну, существует, во-первых, конкуренция огромная, да, конкуренция между... различными военачальниками, я думаю, между различными, да, господи, журналистами, внутриэлитная конкуренция, да, вот все любят шутить там башни Кремля, но это, ну, безусловно, конкуренция, это вообще жизнь, и мы, в принципе, как вид, да, вот мы стремимся к конкуренции, и, ну, кто не хотел быть первым, тот умер, те гены просто не дошли до нас, да, поэтому мы, в принципе, стремимся к конкуренции, и подобные сетки лидеров общественного мнения могут играть нам на руку. А при этом мы можем, например, кого-нибудь там подвинуть, мы можем разогнать какую-то тему, которая выгодна человеку.
Я немного не про это. Смотрите, mm-hmm. да, у получения информации есть, ну, определенный, да. как бы для человека смысл. Он из этого строит жизнь. Mm-hmm. Так или иначе, за 30 лет применения инструментов маркетинга и рекламы человек у нас сформирован как информационный потребитель специфический. Те самые 5 касаний, да, mm-hmm. известные, там, 5 раз он увидел, 2 раза по телевизору, 4 раза наружку на улице, 5-й раз у модного интеграции с блогером он купил, да. Mm-hmm. Это же так и работает. Но я вам просто приведу пример, когда вот...
Вообще, я вас поправлю немножко, 5 касаний считается, чтобы запомнил, а для потребительских вот, товаров 1 11 раз, чтобы купил.
Ну, 11, да. Ну, уж извините, я не...
Да-да-да, все нормально. 5 раз, чтобы запомнил.
И, короче, что я хотел сказать. Но есть же, когда истории, когда вот мы видели этот бешеный хайп, когда все в это были вовлечены, а потом это казалось, ну, неким, скажем так, разочарованием. Самый простой пример — это Клабхаус. Умер, не родившись, да. Сколько туда, опять же, да, было внимания, там СМИ, я туда что-то ходил, да, там. Сколько ломов туда вошло, да. Вот, вы были там давно? Я иногда по старой памяти захожу.
Нет, я вообще не...
Там эти самые... Не мое. Цыгане, инфо-цыгане в основном, да, украинская военная пропаганда и криптоинвесторы всех мастей. Больше там нет ничего. Но еще дышат маткой и йогой занимаются. Но вопрос в том, что вот... Не всегда информационная волна, она для общества полезна. Она для конкретного человека полезна. И когда общество бежит, оно бежит потреблять, потому что его возбудили, его раздраконили, да? Оно во многом наносит себе ущерб, не сознавая того. Вы говорите, информационная конкуренция хорошо. Угу. Хорошо, что кто-то указывает на ошибки. А я хочу сказать, а не находимся мы в плену очередного заблуждения, что вот мы все увлеклись обсуждением, которое нас отрывает от реальности. А то, что мы должны просто наших ребят идти и поддерживать, без обсуждения мостов, ударов по центрам принятия решений, ну и, конечно, легендарных финок ЛГБТ златоустовских мастеров.
Ну, смотрите, но это рассуждение, ну, для меня лично из разряда, там, а не лучше ли каждому по способностям там, и по труду вот эти вот все слоганы? Конечно, в идеале, да, то есть в идеале...
А знаете,
все...
мне вот да. я задам вопрос, и мы уйдем на новости, а вы ответите после новостей.
Так.
Я же говорю, не пора ли это регулировать-то? Если это наносит вред, значит, государство должно обратить внимание, оно должно остановить злокозни на эти сетки, которые занимаются заработком, которые занимаются хайпом и разрушением социального самочувствия, и, соответственно, что-то с этим сделать. На этой ноте мы уходим на новости, после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, это пятница, 23 декабря, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. У нас с вами сегодня гость, Анна Райская, специалист по маркетингу, автор телеграм-канала «Грубо простите», находится поиском по слову «грубо», я сам вот сейчас тоже искал в телеграме, заходите в поиск, потому что если вводить со знаками вопроса, не находят, а если вести просто «грубо», вы тогда первый выпадаете в список. Вот, соответственно, совет, подписывайтесь, очень интересно, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем, собственно, как работает информационная среда, откуда берутся лидеры мнения, верить им, не верить, что с этим делать. И перед тем, как уходить на новости, я задал вопрос. Если вот то, что они делают, если то, что делают эти военблогеры, милитари-блогеры, да, которые называют себя военкорами, если они разгоняют негатив, если они разгоняют социальную тревожность, это влияет на людей, люди перестают верить вообще в будущее какое-то, да, и там уходят в запой. Может быть, мы можем сделать вывод, что это плохо, и тогда с этим надо что-то делать? Вот этот вопрос я Анне пытался задать перед новостями.
Смотрите, как я... Мне очень нравится фраза, что репрессии легко начать, сложно закончить, да? То есть, ну...
Ну, а чего сразу репрессии?
Ограничения. В каком контексте, да? То есть, вот эти ограничения, цензуры и так далее. Почему, например, очень долго... Ну, мне очень нравится вот сравнение, что есть, например, ковид, есть свиной грипп, есть просто обычный грипп. И какой-то вирус, когда попадает вот не только, ну, попадает там в метро, куда-то, там, в кафе, где-то еще, мы все подхватываем это, и наш иммунитет вырабатывается, учится с этим бороться и идет дальше. Да, кто не смог бороться, ну, как бы... Как бы ему поможет наше Министерство здравоохранения, ну или уже нет. Вот, то есть то же самое же нужно делать и с информационными вирусами. То есть вот этот вот информационный вирус некоего паникерства мы должны пережить. Если он уже будет выходить за какие-то конкретные рамки, если это будет прям сильно видно, общество, ну, действительно большой резонанс это вызовет, как, например, с недавними вот этими роликами, да, и, соответственно, оно, ну, само с ними справится. Я не думаю, что государство должно регулировать эту сферу очень и очень тяжело, очень и очень пристально, да, мне так кажется. Тут, видите ли, вот что такое гражданское общество в том числе? Это когда мы сами учимся думать своей головой, да, вот у вас недаром на стене написано «слушать, думать, знать», да, вот думать, ключевое здесь слово. Но иначе мы не научимся думать совершенно. Я, не знаю, к сожалению, к счастью, родилась уже после Советского Союза. Например, моя мама мне рассказывала, что, ну слушайте, ну, а тотальная цензура – это хорошо или плохо? Ну, кто-то говорит наоборот, что слишком большой был потом разгул, да, в 90-е годы после отмены этой цензуры.
Я все время вспоминаю, как люди после отмены цензуры не было. Ну, было ограничение. Ограниченное информационное поле.
Ограниченное, да.
То есть вот мы с вами, у нас не было телеграм-каналов, у нас были три кнопки на радио и четыре кнопки на телевизоре. Относились мы к тому, что там происходило плохо или хорошо ли. Мы обсуждали одни и те же события в одной интерпретации. У нас не было сотен интерпретаций от плоской земли до, я не знаю, там, каких-то других трактовок, да. Вот, и в этом смысле... Как бы люди ни общались, они общались в одном информационном поле. Сейчас этих полей миллионы, да, они раз синхронизированы. И в этом смысле, когда вот это наступило, я вот всегда напоминаю это в разных аудиториях, у нас полстраны лечилось по телевизору и не видели в этом ничего плохого. То есть, ну...
Заряжали воду, да?
Миллионы вот взрослых людей с самым лучшим образованием в стране, да, делали нерациональные вещи.
Да.
Информационный хаос приводит к аналитическому параличу. Человек не может делать выводы, он не может выстраивать следственно-причинных связей. У него начинается эмоциональное восприятие, вот, и он, соответственно, становится, ну, мишенью для информационной войны. Она же тоже есть.
Конечно,
мы ее же не можем
исключать. Конечно.
Вы прекрасно осведомлены.
Да.
Поэтому, собственно, я говорю, что это плохо, да? Что вот развитие ажитации, за паникерство вообще расстреливали, да, при войне?
Ну, слушайте, да, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, а что вы предлагаете? То есть, ну, тотально как-то зарегулировать эту историю. Мне кажется, что все-таки мы, как вот, ну, адекватные, да, какие-то блогеры, должны рассказывать, что, окей, ребята, вот смотрите, вот тут, и вам, ну, четко дают негатив. Вот тут вы на него ориентируетесь. Зачем вы это делаете?
То есть нужен некий аудит, нужна какая-то вот... История, к которой можно отнестись, прийти и там прочитать, это вранье, а это нет.
Ну, это вранье, это нет. Знаете, любой, можно взять самую чистейшую правду и ее описать ее так, я думаю, что вы как журналист это прекрасно представляете, что это будет, ну, полным враньем, хотя не сказано ни слова лжи. Но такие подобрать синонимы, такие подобрать формулировки и так далее, что это будет восприниматься полностью в противоположном ключе, интонации и так далее. Ну, смотрите, я вообще в этом вижу даже наше-то общество... Мне кажется, я на это надеюсь, оно, в принципе, справляется с вот этими информационными вирусами, о которых описывала. Меня больше беспокоит, когда я уже выпускала третью часть своего анализа, меня больше беспокоит упоминание в зарубежных СМИ.
Именно. Потому что это становится доказательной базой для...
Да. То есть, когда мы, например, видим список... Вот, например, возьмем блогера Евгений Подубный. Есть ли у него негативные посты? Безусловно. Да. Есть ли у него нейтральные? Да. Есть позитивные. Но почему... упоминают ли его в зарубежных СМИ? Очень часто. То есть я насчитала, у него там, в принципе, приличный показатель упоминаемости в таких изданиях, там, The Washington Post, New York Times, CNN, Telegraph, там, я уже не помню конкретных, да, но вот у меня в таблице это все прописано в моем анализе в телеграм-канале и на сайте annarayskaya.ru. Так вот, но при этом они его синхронно называют пропагандистом, хотя он никаких таких вот пропагандистских вещей не делает в своем телеграм-канале, он просто старается писать нейтрально даже о негативных событиях. Если же они, например, видят стабильный поток негатива, который исходит от какого-то блогера, например, ну, вот я считаю, что Юрий Подоляка делает не очень хорошие вещи в своем телеграм-канале. Я считаю, что он слишком много негатива выливает на слушатель. И это радостно подхватывают зарубежные СМИ. Например, 120 упоминаний.
А вот не является ли он заложником постоянного прироста аудитории? Льешь негатив, а аудитория растет. Перестаешь, она падает. И поэтому ты делаешь работу для зарубежных СМИ, ты даешь им доказуху, да, есть такое слово.
120 упоминаний на CNN Юрия Подоляка. Все посты с упоминаниями были в негативном контексте. И вот там в Телеграф его, по-моему, тоже цитировали, в BBC, вот эти вот крупные зарубежные пропагандистские, да, СМИ, они радостно подхватывают все это, они вот выбирают этот негатив, а его, слава богу, много, да, слава богу, для них. И потом они делают вывод, а теперь, ребята, посмотрите, мы вот так много лет, а они причем открыто это пишут, никто там ничего не стесняется, говорит, вот там вы пишете, они это подхватывают, там никто ничего уже не стесняется, сотни лет, кстати говоря. И они говорят, смотрите, мы пытались раскачать через либерализм Россию, не получилось, да, ну вот что-то никак, ну вот Навальный, вот пацан к успеху шел, не получилось, не подфартило. А тут у нас есть прекрасная возможность, пишут зарубежные СМИ, есть молодые лидеры общественного мнения в России, которые льют бесконечный негатив, при этом они условно-патриотически настроены, да, и люди, они так и пишут, например, отчет Стэнфордского университета по информационной войне, он у меня тоже есть телеграм, причем выложенный, кусками переведенный. Я все-таки по образованию филолог, преподаватель английского языка, поэтому я, вот, ну, мне интересно смотреть зарубежные СМИ, зарубежные исследования. Отчеты, например, рекомендательная статья в журнале Politico. Это журнал американский, его читает американская элита, причем такая, ну, для них важное очень издание.
Но наши деньги — это ведомости, короче.
Да, 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 да. Ну, ведомости у них немножко более такой...
Ну, коммерс, хорошо,
да,
коммерсант.
Да, 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 да. Вот, ну, наверное. И они прямым текстом, сотрудники, бывшие сотрудники ЦРУ, ну, знаете, это как бывший сотрудник ФСБ, как бы, да, вот. Вот, они обсуждают на полном серьезе. Слушайте, у нас в России что-то не получилось раскачать через либерализм, а вот через патриотическую повестку у нас получится, потому что русские, они, в принципе, свою... Под русским я тут хочу прям ремарку сделать, то есть меня тоже в блоге там за это пинают иногда. Под русским я подразумеваю все те десятки народов нашей прекрасной федерации, да, кто в ней живет, то есть под россиянами. Россияне. Вот они любят свою страну, и, в принципе, когда они видят, что блогер патриотически настроен, они ему больше доверяют, они больше склонны на него ориентироваться и больше ему верить. Давайте, они прям прямым текстом это пишут, вот журнал «Политика», статья про how to win over Putin's propaganda, что-то такое, да? Тоже в Телеграме у меня это есть, прям по слову «Политика» ищется. Значит, а давайте в них вкладывать деньги. А давайте в них вкладывать деньги, давайте у них заказывать рекламу. Причем это же не делается напрямую, понимаете? Ну, там же тоже не дураки сидят. То есть, здравствуйте, там, условный Вася, там, не знаю, Пупкин, вам пишет ЦРУ, да, вот давайте мы там вас, мы вас поддержим. Это же не так делается. Это делается очень по-другому. Это, например, есть определенные пиар-агентства. Почему у нас сейчас такой поток вот этих иноагентов пошел? Да, потому что оказалось, что их много очень, реально. То есть, например, какой-то сидит пиар-агентство, которое работает с блогерами, которое заказывает у них рекламу. Они говорят, давайте мы вас купим. Там даже не надо каких-то конкретных постов. Они вот после, например, негативных постов активно закупаются какой-нибудь рекламой определенной, да. Они, например, могут просить репостнуть что-то умеренно негативное, да? Это же очень хитрые технологии, их очень-очень много. То есть никто ему не пишет «Здрасте, вам ЦРУ». Нет, через какие-то агентства, через пиар-агентства, через менеджеров-блогеров это делается. И это очень сложно проконтролировать, да? И, ну, и вроде бы, что такого? Репост. Оплаченный репост. Ну что, вот репост, ну попросили, заплатили денег, через сутки удалил. Это, кстати, тоже популярная тема. Например, есть телеграм-канал «Отряды кадыровцев», и у многих людей были про него подозрения, а вот смотрите, эти кадыровцы все прекрасные, запостили рекламу наркотиков. Ну, какие это кадыровцы, да?
То ну, есть, понятно,
как
да.
бы понятно, через сутки они удаляют этот пост. Ну, все заскринено и сохранилось в сервисах аналитики Telegram. Вот эти все люди, которые постят всякую ахинею, потом они удаляют, думают, что это нигде не осталось, это полный бред, ребята. Все сохранено в открытом доступе. Там, на
ну, вывод какой вот в верхнем
вот.
Уровне?
Так вот, вернемся к этому. И, понимаете, вот эти вот... Вот что меня больше напрягает, так это то, что... На западную аудиторию вот идет вот эта история, что вот показывает, что у нас какая-то тут раскачка начинается, да, что в это начинают вкладывать деньги. Вот меня больше даже это волнует. То есть наше-то общество справится, а если за рубежом поймут, что это прикольная история, в которую можно вложиться, и начнут в это вкладывать деньги, вот это вот совсем меня не веселит, да, то есть, и я поэтому...
Так я и говорю, надо регулировать.
Как регулировать? Слушайте, ну...
Я утрирую, дайте я фразу да. объясню. Невозможно регулировать. Дело в том, что пока мы закрываем запрещенные в России Инстаграмы, принадлежащие компании Мета, находятся новые способы доставки информации. Против нас действительно работают разведки, на них работают рекламные агентства, они рынок знают гораздо лучше нас, как до нас чего донести.
Про Инстаграм можно пару слов скажу?
Запрещенные в России.
Запрещенные в России организация, Мета. Да, экстремистская, да, входящая в концерн Мета. В компанию Мета. Так вот, смотрите, как интересно, Инстаграм и Фейсбук запретили, безусловно, безусловно, потому что они высказали вот такое мнение, да, что да, мы считаем окей, что нужно призывать к насилию в отношении российских военных. Я, кстати, после этого перестала пользоваться данными ресурсами, потому что, ну, для меня это неприемлемо, да, у меня, например, один знакомый, ну, дальний знакомый, правда, он умер на СВО. То есть вот, и вот эта соцсеть, она... призывала, да, получается, к его смерти. То есть ну, для меня это, ну, вот я не понимаю, как можно после этого ими пользоваться. Но даже тут не суть. Смотрите, хорошо сработало Facebook и Instagram. Почему? Потому что эта соцсеть отслеживает ваше местоположение. И запуская таргетированную рекламу точно. В Фейсбуке, в Инстаграме, вы можете отследить прекрасно местоположение людей. Я вот рассказывала про протесты в Дагестане. Как протесты в Дагестане-то делались? Значит, смотрите...
По геотаргетинг,
короче. Геотаргетинг, а Инстаграм запретили, как они это сделали. То есть, во-первых, это бы упростило еще больше задачу, то есть по геотаргетингу мы имеем, что людям в определенной локации мы начинаем показывать определенную рекламу, например, там, не знаю, выходите на улицы, там, и вот это вот все, и люди выйдут. Но тут, опа, и Facebook с Инстаграмом запретили, уже сложнее это сделать.
Я вынужден добавить, запрещенные в России, принадлежащие да. компании Мета, признаны экстремистами. Да.
Да. И, соответственно, что же с этим тогда дальше делать? Но не сдались зарубежные кураторы. И смотрите, у нас есть базы по типу look-alike. У любого уважающего себя маркетолога такие базы есть. Например, мы запускали таргетированную рекламу на девушек в Дагестане, которые интересуются салонами красоты, ногтями, косметологами и так далее. И они, допустим, оставляли заявку, либо... там, не знаю, ну да, оставляли заявку на каких-то аккаунтах, да, тех же самых салонов красоты и так далее. Дальше эта база look-alike собирается, допустим, у нас 1000 таких девушек, которые оставляли заявку в определенный салон красоты. Многие салоны красоты раскручивались через вот эту соцсеть, да, запрещенную сейчас. Дальше маркетолог эту базу, допустим, продает. А почему вы ему не продали?
Ее обогащают и используют.
И дальше ее заливают в кабинет, да, рекламный. И система начинает искать похожих, а они прекрасно могут отследить, да. То есть, например, вот ты такая, и у тебя подружка, скорее всего, такая, которая на тебя подписана, плюс там есть еще ряд параметров, да, что она ведет себя так же, как ты, подписана на такие же паблики, как ты, там, не знаю, красота, Дагестан, условно, да, и погнали-погнали, мы набрали из 1000 человек, на одного человека мы можем набрать примерно 10, ну, там, 7-10 пользователей лук-лайк.
То есть история масштабируемая.
Конечно,
да.
То есть мы взяли базу 1000 человек, а из нее превратили, получается, 10 тысяч, а из базы 10 тысяч, ну, и понятно, умножаем на 10. Протесты в Дагестане, кто выходил в основном? Женщины, которых раскачали через вот эту запрещенную соцсеть. Вот так это сработало. А теперь представьте, что им не пришлось бы закупать. И причем это тоже у меня в телеграм-аккаунте прописано, показано со скриншотами. Пожалуйста, заходите, смотрите, как через базу Look-A-Like. Я, например, заходила в цепсошные вот эти паблики, ну, во мне следователь проснулся какой-то в этот момент, но мне было интересно. То есть, а как они смогли? А как вот геолокацию же запретили? Пожалуйста, закупаем базы Look-A-Like. Я думаю, ага, я поняла, как это работает, да? Закупаем базы Look-A-Like.
Вот это, кстати, интересный вопрос. Извините, что я перебиваю. Да. Крайне интересно, времени мало. А расскажите про вашу личную вендетту. Я видел у вас в телеграм-канале призывы и инструкции, как воевать с цепсошниками на просторах телеграма. Да. В двух словах, что это такое?
Да, смотрите, в общем-то, тут история очень простая, да, это действительно личная определенная вендетта. Во-первых, я была в шоке, насколько организованно выстроена работа цепсо, сколько там методов применяется и так далее. То есть, когда в первые дни марта, то есть нам, например, говорят, знаете, такие слова условно, это Россия атаковала, да, вот никто там с той стороны не готовилась. Я не могу оценить в военном отношении, да, потому что я не специалист, но я могу оценить в информационном отношении. Когда в начале марта набегают в канал IT Army of Ukraine 200 тысяч человек, и причем очевидно, что это люди, а не боты там по чату, когда туда набегают иностранные специалисты, набегают туда люди и маркетологи из соседних республик, да, вот, ну, как бы начинаешь задаваться вопросами, когда организуются атаки, например, ну, в том числе на наших лидеров мнений. Вот я заскриншотила, там огромное количество атаковали певцов, ведущих, ну, самых разных людей, атаковали наши ресурсы и продолжают атаковать. У меня это вызвало шок. А потом, когда я начала, в общем, заниматься вот этой информационной войной и писать, как-то они отследили. В общем, у меня есть один небольшой бизнес, я помогаю российским предпринимателям входить в зарубежные санкции. Здесь я его не буду рекламировать, но, в общем, у меня есть такое направление деятельности тоже. Они его нашли и дедосили 9 раз, чтобы вы поняли. То есть потому что, ага, вот ты такая, мы сейчас, значит, твой проект, который помогает русским людям, у которых все, извините, карты заблокировались, да, в тот момент, мы его сейчас задедосим, и ты не сможешь работать. Извините меня, у меня маленький проект, там нету даже там там сотни тысяч клиентов, да, но вот начали усиленно, что вот умри, и, в общем, вот это все. Думаю, да, ну хорошо. И, в общем-то, я решила организовать вот такую определенную тоже, ну, цепсошную операцию. То есть, а люди же не знали даже про эти каналы. То есть, вот, например, кто-то условно подписался, да, на там, не знаю, на 3, 4, 5, 6, 15 каналов русских, а про украинские даже и не знают. И ценность была для многих людей, что они узнали, а, то есть украинцы в Телеграме, а что у них за канал? Как я это находила, это вопрос отдельный, да, но в том же самом IT-армии там разгонялись определенный канал, ну, и много их я там прям нашла. Вот, я говорю, ребята, заходим вот в эти чаты и распространяем пророссийские нарративы. И люди были в шоке, просто столкнувшись с этим всем, и это дало...
Нарративы вы сами придумали, хотел спросить?
Да. Это все я придумывала сама, креативы я придумывала сама, и, в общем-то, на самом деле я удивилась, что я такая маленькая девочка, у которой там, ну, сейчас 14 тысяч подписчиков, на тот момент был, по-моему, 11 тысяч подписчиков, ну, не миллионник, да, никакой, я навела там такой шорох, что в ряде крупнейших пабликов на 500 тысяч человек украинских, они говорили, русские, как же они говорили, русские, кремлевские тролли вышли на охоту, под ударом 45 пабликов. Ребята, как вы испугались? Вообще, маленькой девочки какой-то. Ну, вот так вот, понимаете? Они привыкли к этой безнаказанности. И тут им кулак прилетел информационный.
Вопрос, смотрите, да, вы показываете своим примером, что, в принципе, любой потребитель информации может превратиться в силу, которая может нанести урон нашему информационному противнику. Вот два совета. У нас остается буквально пару минут.
Два совета? Советы дело такое неблагодарное.
Но призовите их на свою сторону, в свой окоп.
Смотрите, значит, если вы чувствуете себе это... Вот первое, что давайте я вот такую технику безопасности скажу. Самое первое, что вот и самое лучшее, что вы можете сделать... Наверное, это не очень хорошая история с точки зрения блогера, но я вам это скажу. Подпишитесь на 3-5 максимум телеграм-каналов и снизьте вот этот поток думскроллинга, который на вас валится. Вы не успеваете домашние дела делать, следить за детьми, работать, да? Вот нам еще экономику развивать, нам еще очень много всего делать, и не только думскроллингом заниматься. Если уже вы человек невероятно эмоционально стабильный, вас вообще не трогают вот эти все вещи, и вы знаете, что вы сможете спокойно троллить, то заходите в мой телеграм-канал, находите там «Кошмарим Цепсо», там есть прям легко вбить, у меня много постов. Заходите в эти паблики, смотрите, что там пишут люди, а то многие же говорят «братский народ». Ну вот почитайте, что «братский народ» там пишет, причем совершенно обычные люди, там, мамочки, что считают про российских детей, причем сотнями тысяч. Вот почитайте и посмотрите, и попробуйте потроллить. То есть, ну, если вам это зайдет, хорошо. Но, опять-таки, повторюсь, думайте, да, вот опять слушать, думать, знать,
слушать, и думать, меньше думскроллить. И меньше думскроллить. Золотые слова. На этой ноте мы скажем большое спасибо нашей сегодняшней гости. Безусловно, это было крайне интересно. Будем еще общаться по... Сегодня мы так общо подошли, но есть тут и о чем в деталях поговорить. Спасибо вам большое. Приходите еще.
Пожалуйста.
Всем желаю хорошего вечера, хороших выходных. Хотя там каток, снег, дождь, вот это все. Но как-нибудь проживем скоро Новый год. Берегите себя и слушайте радио.